провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Добрый день, друзья! В эфире программа «Выше среднего» Екатерина Баяндина. Наша программа адресована всем людям, которые хотят жить выше среднего, и особенно родителям, которые хотят, чтобы выше среднего жили их дети. И сегодня мы с вами поговорим о работе в индустрии космической. У нас очень интересные гости, давайте с ними познакомимся. Станислав Аретинский, который у нас представляет два проекта. С одной стороны, он руководит профилем со сложным названием «Система связи и дистанционного зондирования Земли в Олимпиаде НТИ», а с другой стороны, он руководит проектом «В образовании будущего». И Сергей Овчинников, который у нас сегодня представляет компанию «Газпромнефть», ему мы будем задавать вопросы, которые волнуют очень многих людей, которые хотят работать в «Газпромнефти». Вот. Но начнем мы с образования. И, Станислав, первый вопрос будет адресован к нам. У нас в стране с космонавтикой вообще такие абсолютно героические ассоциации. И родителю, который не видит своего ребенка Гагарином, Циолковским, Королёвым, ему сложно представить, как вообще его ребенок может себя применять в этой индустрии, даже если, ну, это талантливый, хороший мальчик или девочка. Вот расскажите, пожалуйста, что образование сегодня может предложить, да, такому среднестатистическому подростку, который заинтересован в общем этой индустрии, но не знает, с чего начать и куда ему пойти?
Спасибо, Екатерина. Надо сказать, что в наши дни под космосом важно понимать не только возможность стать именно космонавтом и, надев замечательный скафандр, полететь на Международную космическую станцию или по отчаянию на Марс. Космос – это огромное количество инженерных профессий, в том числе таких, которые не подразумевают выход на орбиту, но при этом очень важны для ежедневной жизни людей. Современное спутникостроение, оно все практически про прикладное его применение. И здесь самое важное – это, конечно, инженерный базис как таковой, в самом широком его понимании. Практически все стороны инженерного дела могут быть востребованы. И именно это сейчас может дать школьное образование. Или образование за пределами школы, как дополнительное, в технопарках, там, в кружках, в ЦМИТах. Компании сейчас в большей степени, чем когда бы то ни было прежде, ориентированы не только на вузовскую подготовку, но и на то, что ребята начнут интересоваться, там, может быть, даже за несколько лет до того, как прийти на работу, собственно, своей профессиональной будущей областью.
А вот смотрите, вы сказали, что можно в школе учиться, а можно учиться, ну, с дополнительным образованием. Про дополнительное мы поговорим отдельно, здесь есть что рассказать. А вот про школы, я думаю, сейчас для многих прозвучало удивительно, как в школах учиться чему-то связанному с космосом. Расскажите про спутник историю, который в школе собирают.
О, здесь, конечно, лучше, чтобы школа сама об этом рассказала. Смотрите, во-первых, давайте поделим понятие «школа» и «школьники». Есть вещи, которыми непосредственно можно заниматься в школе, но это, конечно же, зависит от школы в очень большой степени. Есть, например, сейчас в Подольске замечательная 29-я школа, которая собственными усилиями и с помощью довольно многочисленных партнеров собирает космический телескоп. Отличный проект, ребята молодцы. Есть множество возможностей сейчас у школьников параллельно с работой в школе, да, в чем-то принимать участие. Сейчас в наибольшей степени на слуху, конечно же, знаменитый проект «Сириус Сатов», когда космические аппараты были созданы руками школьников, были запущены на орбиту и, кстати, работают, что довольно редко происходит, что довольно редко происходит со школьными аппаратами. Да. Вот. Но это, конечно же, не только и не сколько школы, это организация дополнительного образования, образовательный центр «Сириус», коллеги из отрасли помогали им, да, но собирали это школьники.
Сергей, вот вопрос к вам. Когда к вам приходит человек устраиваться на работу, вот вообще вы смотрите на то, насколько он вообще активен в плане того, как он самообразовывается. Вот мы сейчас просто будем подробно говорить про то, где ребенку учить, да, всему этому. А какое вообще, какую ценность имеет образование, когда вот рассматриваются кандидаты, то где он учился, у кого учился, сколько?
Очень хороший вопрос, Екатерина. Смотрите, вот что нам надо, как правило, от специалистов, которые к нам приходят. Сейчас, ну, «Газпромнефть» — это инженерная компания, в первую очередь, да, все ее активы находятся в очень сложных инженерных конструкциях. И когда приходит специалист, очень важно не только его как бы базовые знания, но и остальные навыки, такие как коммуникации, общение, целеустремленность, его моральное качество, потому что он отвечает или бывает работает в коллективе на объектах, которые повышенной опасности, да, и могут причинить определенный ущерб не только своим коллегам, но и экологии, да, поэтому важно все, то есть поэтому смотрим на все.
А вот вы проверяете как-то специально психологическую устойчивость человека, раз это связано с опасностью, наверное, надо это тоже как-то анализировать серьезно.
Конечно, за годы работы в отрасли уже сложилась такая практика, разумеется. Человек не сразу ставит за пульт, условно, да, какого-то объекта, это вводится постепенно, человек должен привыкнуть реагировать и нести ответственность за определенные ситуации, да, и поэтому его наставник, его руководитель ведет его, и в тот момент, когда он уже полностью готов, ему оказывается такое доверие, это нормально.
Рейтинг появился про «Газпромнефть», и оказывается, компания занимает первое место в списке работодателей, где люди хотят работать. Вместе с тем, ну, существует такое предубеждение, что очень сложно не только в «Газпромнефть», а вообще в любую серьезную компанию устроиться, если нет каких-то нужных связей, правильных знакомств. И я думаю, что сейчас родители, которые нас слушают, тоже задаются этим вопросом. Вот расскажите, пожалуйста, как вам можно вообще попасть на работу, и какие специалисты сейчас у вас наиболее востребованы?
Да, мнение довольно любопытное. Ну, конечно же, компанию делают ее дела, да, ее какие-то результаты. То есть, и если коллектив работает успешно, решает сложные задачи, то, видимо, растет ее популярность и мнение на рынке. Вот если вернуться назад, почему мы здесь, в этом находимся, да, почему вообще «Газпромнефть» поддерживала вот космический профиль, да, компания берется за очень сложные инженерные проекты, такие как освоение Арктики где-то, да, ведь по сложности освоение Арктики, это немного уступает космосу. Навигация в Арктике началась около 40 лет назад, круглогодичная, да, когда спутники уже летали. И история освоения Арктики тоже довольно трагична. Там есть много мифов, много книг снято, да, то есть мы помним фильмы «Два капитана», ну и другие. Целая мифология такая определенная сложилась, да. И работать в Арктике, вот что общего между, скажем, с точки зрения инженера, будущего инженера, работая в Арктике, например, в космосе, там сложно быть узким специалистом. Инженеру приходится иметь хороший кругозор, потому что любое решение, которое работает на большой Земле, то есть работает в космосе и в Арктике, немножко по-другому, да. И что бы ты ни делал, любая задача тут же перерастает в сложную, достаточно сложную, да. И в этом плане очень важно, чтобы у специалиста прям со школьной скамьи росли такие качества, как мужество принятия каких-то решений, смелость, хороший кругозор, мышление, вот, не скованность такая, не зажатость чем-то, да, то есть это критически важно. И, соответственно, мы как компания «Газпромнефть» на самом деле, ну, может быть, рады тому, что такой хороший рейтинг, как работодатели, да, но у нас большой дефицит специалистов. В стране огромная нехватка инженерных кадров находится. Почему мы поддерживаем такие активности, как популяризация самой инженерии? Да, и с одной стороны, возможно, складывается мнение, что к нам попасть сложно, на самом деле мы в постоянном поиске персонала. Поэтому мы активно работаем с вузами, начиная с третьих, четвертых курсов, бывает даже где-то с первых, проводим разные хакатоны, еще что-то. Последний раз после хакатона в октябре мы брали ребят на стажировку. Да? В общем, у нас большой дефицит, конечно же, инженерных кадров.
Ну вот на самом деле, если просто открыть, да, вот сайт, где люди ищут работу, действительно у вас много вакансий, причем они очень разные, там от специалиста на АЗС, заканчивая маркетологами. Но вот интересно, как люди растут внутри компании, вообще насколько вот компания открыта к тому, чтобы человек развивался, и за сколько лет можно дорасти там от маркетолога до директора департамента маркетинга, вот какие вообще открываются именно карьерные перспективы.
Вопрос тоже правильный. Все-таки я как инженер буду делать акцент на инженерных кадрах.
Да, ну это у нас программа такая делается, да.
Да.
Я для себя просто смотрела.
Я понимаю. Нормальный инженер, особенно в сфере нефтехимии, назовем так, растет довольно долго. То есть скорость и карьера в инженерной сфере и в банковской, например, и финансовой развиваются вообще не так. Специалист растет долго, к нему совсем другое отношение. Есть специальные профили обучения, есть наставники, у нас есть свой корпоративный университет, приветствуется любое дополнительное обучение, есть программы, в которых он может принимать участие, то есть специальная поддержка его инициатив. У нас очень много изобретателей, людей с патентами. Все это, конечно же, приветствуется, и скорость роста инженера как раз определяется его зрелостью инженерной. То есть как только человек начинает решать инженерные задачи, которые, конечно же, для компании очень выгодны, вот решение их очень выгодно, это полезно и для экологии, и для безопасности со всех точек зрения, да, естественно, что его тут же начинают продвигать очень активно, да, и если, например, в переработке, то скорость роста с начальных позиций, когда человек приходит после школы, там может там 10-15 лет, да, таких зрелых инженерных позиций, быстрее просто невозможно охватить такой объем проблем, да, тут определяется только одним, вот этой технологической зрелостью, да, и замечу, что у нас в стране дефицит на руководящие инженерные позиции просто огромный. Не успевают люди в таком количестве, в котором надо, уже проходить обучение и проходить практику. Если это речь идет, скажем, о маркетинге и прочих вещах, конечно, там скорость повыше, но там и потребность меньше, чем мы все-таки инженерная компания.
Ну, а вот смотрите, просто наша, например, Олимпиада НТИ, да, она как раз создана, ну, с целью, чтобы к 2035 году выросло поколение ребят, которые со школы работают с реальным оборудованием, они решают вот уже не прошлый век на листочках задачи, они на самом деле, да, вот умеют работать руками и головой. И, ну, мы надеемся, что к 2035 году такое поколение вырастет. А что еще вот с вашей точки зрения, ну, ваши, я имею в виду, и точки зрения корпорации, можно и нужно сделать, чтобы, ну, вот эти руководящие должности инженерные, они не пустовали и появлялись действительно люди, которые могут их талантливо занимать?
Угу. Мы делали прогноз для себя, какие специальности будут там, 30-35 году. Нас многие тоже спрашивают, мы активно работаем уже и с вузами, а чему учить, что должен знать человек. И мы поняли для себя, что к 35 году изменится наполовину профессий, которые есть сейчас. Профессии переплетаются активно между собой. То есть, если раньше был узкий инженер, что-то, да, то сейчас уже ценится образование на стыках и возможности на стыках, потому что именно они открывают наибольшие перспективы, ну, со всех точек зрения. Они, это полезно и для экологии, и для безопасности, и для просто прибыли, успешности компании. И мы смотрим активно на глобальный мировой рынок, потому что нефтяная отрасль, она глобальная, она не может быть только внутри страны. И смотрим, что происходит, да, с профессиями вообще там, да. Однозначно, что вот текущие инженерные знания, то есть они быстро устаревают. Есть базовые какие-то вещи, то есть математика, физика, которые всегда будут нужны, и в этом нет никаких сомнений. Инженерные вещи, цикл настолько ускоряется, что даже выдавать вузам что-то, что надо будет через 10 лет, это уже теряет определенный смысл. Да? Но что всегда будет цениться, это надсистемные какие-то навыки и возможности, например, там, коммуникации, умение построить команду, умение в ней работать, умение договориться, предприимчивость, целеустремленность, вот эти вещи, которые мы считаем должны быть у каждого инженера. Там, да, и в школе я бы большую часть времени, честно сказать, концентрировался ровно на этом, потому что знает ребенок там химию, не знает, это важно, интересно, но тут скорее важно другой как бы еще фактор. Если посмотреть на всех талантливых ученых, талантливых инженеров, у них у каждого в действии появилась какая-то задача, которая его так мотивировала, что это семя поросло в что-то большое и серьезное, да, и мы считаем одной из своих миссий при работе, в том числе и НТИ, и со школами, да, дать такую возможность детям получить реальную какую-то проблему, прям инженерную, которая их может захватить, заинтересовать и двинуть в жизни, то есть которая станет таким стартовым поинтом там, да, и это, считаю, будет очень полезно. Потому что в 35-м году, похоже, будут другие иерархии в компаниях. Компании становятся более плоскими, коллективы становятся проще. То есть, если помним раньше, как вот выглядел даже босс, там, еще 60 лет назад, это такой серьезный человек, там, серьезная какая-то машина. Сейчас нет, это все стало очень демократично. И как... Офисы меняются. Офисы, посмотрите на офисы Яндекса, там, Гугла, посмотрите на наш офис в Ратуше в Санкт-Петербурге. Это просто такой очень комфортный стиль. И задача вот даже офисного помещения, чтобы было лучше, чем дома.
А потому что живут все на работе.
Да, уже, чтобы да. Человек бежал на работу, ему там нравилось, и он там не уходил. Особенно новое поколение. Поэтому говорить про руководящие должности, вот особенно если мы говорим про бирюзовые организации, куда стремится перейти много компаний из-за того, что они очень эффективные, ну, по предварительным исследованиям, куда это придет в 35-м году, сложно сказать. И вряд ли будет вот текущие структуры. Поэтому надо развивать именно вот базовые вещи, такие, да, которые свойственны всем людям и, ну, для успешности.
Да, это классно, я с вами здесь согласна. Вот, Стас, вопрос к вам. Сергей рассказал про то вообще, в принципе, какие люди нужны, да, в их компании. А я вас попрошу рассказать про задачу, которую решали ребята на Олимпиаде, и как она вообще помогала формировать те качества, да, которые будут востребованы. Ну и сейчас, как я понимаю, может быть, даже в 2035 году, если все будет нормально.
Хорошо. Смотрите, я отвечу на этот вопрос, но вначале добавлю пару слов к тому, что сказал Сергей. Сейчас именно в связи с тем, что отрасль очень быстро меняется, самым важным становится для инженера именно базис. То есть, может быть, там в 90-е годы возникло некоторое мнение, которое тогда было довольно распространено, что если человек, например, целится на руководящую должность, то ему нужны исключительно управленческие компетенции, а он может совершенно ничего не понимать в том, чем управляет. Так вот, годы, прошедшие с тех времен, показали, что это не так. И человек, который видит себя именно вот в инженерном направлении в будущем, в первую очередь должен иметь именно хороший базис, которому сейчас готовим мы, который даст ему платформу для любой карьеры.
Ну, конечно, чтобы проверить, как человек вообще сделал, надо понимать, как это работает все любому.
Естественно, то есть невозможно нагуглить что-то, если ты не понимаешь, что искать, да. И не понимаешь, как это применять, и не пробовал это руками. Теперь, собственно, задача. Да. Надо понимать, что задачи той же самой «Газпромнефти», они не просто там такие же сложные, как в космосе, они связаны непосредственно. Современная навигация в Арктике немыслима без космической поддержки. Без поддержки, собственно, навигации, без дистанционного зонирования с Земли, съемки поверхности, анализа того, что происходит внизу, собственно, наблюдение за тем, как дрейфуют льды, где они становятся, помощи в проведении кораблей. Это и есть то, с чем, собственно, компания сейчас сталкивается в своих маршрутах северных судов на Северном морском пути, в первую очередь от то, что вот мы обсуждали на этапе разработки профиля на маршруте от Мурманска до мыса Каменный, ну и наоборот. Для этого, в частности, необходима ежедневная, чуть ли не ежечасная съемка моря. В достаточно высоком качестве. И это серьезный инженерный вызов, потому что просто сделать фотографию с орбиты, конечно, можно, но мне, наверное, хотелось бы еще что-нибудь разобрать. Еще в целом было бы неплохо, чтобы снять не случайный кусочек земной поверхности, а именно тот, который нужно. И, кстати, это требует иногда довольно сложных расчетов. Так вот, ребятам предлагалась задача, непосредственно с этим связанная и готовящая им к решению аналогичной задачи уже взрослой. В первую очередь ребята собирали прототип космического аппарата и его полезные нагрузки оптической системы, которые позволят, собственно, снимать с орбиты в достаточно высоком качестве, делать снимки. Я не буду сейчас вдаваться в подробности самой задачи.
Я Она думаю, уже достаточно презентационно звучит.
Да, хорошо. В этом плане. Но добавлю, что параллельно команда занималась и расчетом группировки спутников, которые решают эту задачу в комплексе. Разумеется, это в норме обычно не один спутник, их много. Там, может быть, в некоторых группировках два, в некоторых, может быть, их десятки. В задачу ребятам пришлось, во-первых, решать вопрос, как это снимать как можно чаще, хоть в каком-то качестве, и в максимальном качестве снимать именно точки прохождения судов. Для этого им потребовались расчеты орбитальной механики. Кроме того, вот как здесь справедливо было замечено, сейчас в отрасли любой очень сильно, в первую очередь, востребованы также навыки командообразования, ведения проектов, и Олимпиада НТИ, она, может быть, даже в чем-то уникальна, да, в том, что ориентирована именно на такие вопросы. Ребята работают в команде, причем необходимость собрать эту команду в течение года – важный критерий успешности.
А иногда ее приходится очень быстро собирать перед соревнованием, потому что кто-то заболел, у кого-то какие-то еще соревнования, и это тоже очень важно быстро научиться находить замену.
О, да. У нас есть в истории легендарные случаи, когда, например, молодой человек, оставшийся без команды, по дороге на финал нашел команду, оставшийся без одного члена, из одного, да, собрал их, по сути, наверное, играл некую капитанскую роль и там привел команду к успеху. Они большие молодцы.
Да, у нас есть история, когда один человек так и не нашел себе команду. Это было, правда, не на Олимпиаде, а на хакатоне, но этот хакатон давал возможность пройти в финал Олимпиады. И, ну, все думали, ну, что же, не выгонишь мальчика, ну, пусть один собирает, а он взял и выиграл вот у всех, кто был в командах, так тоже бывает.
У нас в этом году команда из 9 класса из 2 человек, дошедшая до финала, при том, что норма 4 человека, стала победителем.
Ну, а почему так происходит? Вот есть люди-одиночки, им проще работать одним, и они на самом деле, вот что тогда будут не востребованы ни у вас, ни на самом деле в Олимпиаде, как бы…
Талантливый человек, конечно, будет востребованным всегда, но надо понимать, что команда всегда эффективнее. Я не думаю, что именно на финале Олимпиаде, в принципе, возможно выиграть в одиночку. Команда из 2 человек может оказаться достаточно эффективной, если ребята хорошо собраны. К тому же это был 9 класс, там задача немножечко проще, чем окончательная. В 10 классе у нас меньше 3 человек, наверное, не было. Но все равно, да, в любом случае все решает именно вопрос коллективной работы, распределения обязанностей. В настоящем жизненном проекте никогда не бывает так, что один человек решает всю задачу компании. И в этот раз коллеги, юные коллеги, да, у нас сами очень многие отмечали в финале, что если и были какие-то неполные достижения результатов команды, в первую очередь это происходило из-за недостаточно согласованной работы, недостатков какого-то проектирования работы. То есть ребята признавали, что проблема была даже не вот в инженерном базисе, не в физике, не в информатике, а в навыках именно практической работы над проектом.
Да, в общем, надо учиться коммуникации с самого раннего возраста. Сергей, скажите, пожалуйста, вот ваш в этой задаче, ну, я так понимаю, вам понравилось ее содержание, раз вы решили ее поддержать, а вот сами факты, уже итоги работы, просто какое впечатление производят?
Ну, я тут дополню ваш вопрос перед этим, который был, что делать с одиночками. У нас даже на входе в компанию висел какое-то время такой лозунг, что успеха достигает не звезды, а созвездия.
Да.
Что мы на это специально акцентируемся, что это компания. Это не как бы набор предпринимателей каких-то, да. То есть мы вместе должны что-то делать. И не все идет всегда хорошо, бывают и кризисы, и рыночные, и какие-то технологические, что-то еще. Нам надо уметь этому противостоять. То есть сама сфера и отрасль предполагает, что должно быть четкое плечо рядом. По-другому, ну, как-то сложно, да. И вопрос ваш еще раз.
Мой вопрос был о том, вот, ну, вы поддержали сам профиль, а сами результаты задачи, какое производит вообще впечатление?
Ну, что интересно, это действительно было близко к боевому использованию, то есть когда перед молодыми инженерами была поставлена задача из разных областей, им нужно было как рассчитать орбиту, взять прям реальные спутники, им давались, хоть это конструктор, но это, я понял, абсолютно реальные механизмы, нужно было собрать вместе это с оптикой, рассчитать всю эту конструкцию, да, и надо понимать, что у них были какие-то, возможно, базовые знания, но никто из них не предполагал там месяц или там за полгода до этого, что это получится, что это будет так сделано. То есть, в принципе, эта задача очень близка к боевой. То есть, такой настрой инженеров нам как раз и нужен, там, если честно, что инженер не должен бояться инженерных задач, он должен верить в себя, достигать успеха и работать в команде. Поэтому я считаю, очень-очень хорошие результаты, то, что я увидел.
Вот вы когда сейчас рассказывали про звезды и созвездия, сразу возник вопрос, а вот есть же в каждом коллективе такие яркие лидеры, которые на самом деле, ну, они не всегда даже решают, но они такой вот двигатель, мотор, и они совершенно очевидно всегда звезды. Вот, ну, я не хочу спросить, подавляете ли вы их, но если вот акцент такой на командную работу и на то, что это все вот общее, как вот, в каком вообще положении находятся эти люди?
Как же может быть команда без лидера? Это вообще невозможно, да, и развитие лидерских компетенций в компании приветствуется, поощряется и определенным образом мотивируется, да, вот даже, как бы всем известно, вот недавно был конкурс «Лидеры России», там, да, и «Газпромнефть» по числу участников в нем заняла лидерское место, да, и по числу финалистов и победителей. То есть всех компаний, если посмотреть, то есть именно как бы у нас больше всех пошло людей как в финал, так и выиграло, да. То есть у нас есть такой культ лидерства, то есть он есть, но работаем мы вместе, вот тоже разные, вот такие вот акценты у нас. То есть нам нужны лидеры, работающие вместе.
В общем, нужны все.
Нужны все, да.
А у меня на самом деле вот вопрос к вам обоим, потому что я, когда слушала описание задачи, ну, я его знала и до этого, но мне кажется, что все равно, вот хотя мы сказали, что дети никогда в реальности не работали с этим оборудованием, они, ну, не профессионально этим занимаются. Вот, мне, тем не менее, кажется, что это звучит вот для очень многих людей как что-то вообще из другой вселенной. Вот, наверное, Станислав, к вам вопрос. Вот можете просто рассказать, какие это дети, откуда они приехали, чтобы, ну, было понятно, что это не какая-то вот, да, фантастика. И, в принципе, ну, не каждый, наверное, ребенок, но при определенном упорстве и таланте может такие задачи решать.
Ну, прежде всего, это, безусловно, живые настоящие дети. Машина времени, чтобы взять их из будущего, к сожалению, у нас сейчас временно на техобслуживании. Да, ну, скоро вернемся, все будет вернется по-прежнему. Ребята, ну, из очень разных учебных заведений. Команды, из которой были победители, это лицей «Вторая школа Москва». Команда победитель, там она сборная, но большинство ребят Калуга, Кванториум. Команда победитель 9 класса, это, я, к сожалению, сейчас не помню, как правильно называется, колледж или лицей при Казанском авиационном институте. Разные, но это как обычные организации, так и организации, специализированные, как Кванториум, как некоторые технопарки. География очень широкая, там у нас из Нефтеюганска были ребята. Здесь это абсолютно точно не ограничено там Москвой, Санкт-Петербургом. У нас из Москвы в основном были только несколько ребят 9 класса. география очень большая. У нас были даже пара ребят из Донецка.
Ну, хорошо, вот всегда есть те, кто сильнее, те, кто слабее, и есть, наверное, дети, которые, ну, если не тянут команду, да, вот uh-huh. вниз, да, но не дают ей добиться какого-то результата. Вот просто мне кажется, что и кружковое движение, и Олимпиада НТИ – это такие проекты, которые больше про образование, чем про победу, состязательность, вот развитие духа конкуренции, то есть они вот про то, что человек должен учиться, получать хорошие навыки, которые ему в жизни пригодятся, и, ну, вот, проходить это все так, как это надо проходить, не, да, не в каком-то экспресс-формате. Вот что вы делаете с ребятами, которые, очевидно, слабее? И как настраиваете команду, чтобы она не, ну, не гнобила их, будем говорить прямым текстом?
Так, давайте сразу разделим некоторые вещи. Во-первых, вживую мы видим в основном ребят, которые прошли или проходят хотя бы второй отборочный тур. Это уже очень сильные мотивированные ребята все. Среди них, я не могу сказать, что есть кто-то там по-настоящему слабый.
Ну, не по-настоящему, но всегда кто-то слабее, кто-то сильнее, даже среди самых сильных.
Возможно. Ну, во-первых, мы говорили о командной работе, да. Очень часто есть иллюзия, да, что какой-то участник, там, кто-то там сильный, кто-то там слабый. Вот мы очень много говорим лидеры. А ребятам иногда важно просто найти подходящее место. Кто-то не очень, может быть, хорош в коммуникациях с другими людьми, может быть, даже не очень готов выстраивать работу других людей и, казалось бы, не может быть лидером, да? И, казалось бы, зачем он вообще тут, да? Но нет, он может оказаться самым полезным членом команды, если найти ему подходящее место, когда он сможет именно тем, чем ему нравится, заниматься. Собственно, в этом заключается и работа команды, и работа методистов, которые могут попытаться в этом помочь, хотя здесь, конечно, в первую очередь работа команды. Здесь именно мы, конечно, встречаемся с ребятами на финале, поэтому мы не можем сделать то, что должны, наверное, в какой-то степени делать их родители, наставники на местах. Потому что за 2 дня... не изменишь привычки, да, и сложившиеся отношения, да. Но системно мы, конечно же, стараемся давать ребятам и возможность найти как раз свое место.
Ну вот давайте про места еще поговорим. Сергей, вот вы приезжали на финалы в Королеве, которые проходили космические, потому что кто-то от вас точно туда приезжал. И интересно, вот общаясь с ребятами, я не хочу сказать взять на карандаш, потому что они еще школьники, и даже по закону их нельзя взять на работу, но им можно предложить стажировки и просто отметить, что вот они сделали нечто, да, такое выше среднего, как наша передача называется.
Конечно, да. Я сам был там, да, смотрел внимательно, ребята мне очень понравились, и, конечно, с ними общаться много не получилось для того, чтобы их не отвлекать, потому что они бы очень увлеченно делали, да. И прям даже было страшно подходить, что-то лишнее слово вставлять. Вот вы мне напомнили предыдущим вопросом по поводу, что делать как бы с отстающими, ведь известен очень интересный пример такой, ну, насколько известен, когда был один мальчик 12 лет, которого отчислили из школы, его мама принесла письмо от учителя, это было не в России, это было какое-то время назад, назовем так, это совершенно неважно, такой случай может повториться в любое время, в любом месте, и ребенок спросил ее: почитай, что там написано. А там было написано, что ребенок тупой, и мы его отчисляем. Там, да? Она говорит: известная история, ваш ребенок настолько умный, что нам больше нечего ему дать. Да? То есть ребенка звали Томас Эдисон. Это был самый успешный инженер всех времен народов, которого до сих пор не удалось никому переплюнуть, назовем, даже по числу патентов, у него больше 1000, там что-то такое. Это вот говорит о том, насколько важно посеять правильно вот это семя мотивации, да, и это можно сделать как дома, так в школе, так и на НТИ, где люди могут получить задачу, посмотреть, как что-то где-то есть, и даже несколько правильных слов, они могут очень сильно срезонировать в судьбе, вот у меня такое убеждение. Конечно, мы внимательно смотрим на на всех детей. Там, да, у нас нету задачи, знаете, так подойти совсем уж меркантильно, там, отфильтровать таланты какие-то, их себе как бы набрать и потом вести. То есть, кто знает, как будет раскрываться ребенок, тут очень сложно сказать. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы они приходили в инженерные вузы, то есть, чтобы инженерная специальность была популярна. И я целиком согласен, что в будущем вот никакой какие-то лидерские или командные должности без базового образования будут невозможны. Дети должны приходить в нашу сферу. Там, да? Это вот одна из главных ценностей нашего участия. Вот миссия такая, да, что вот что мы там делаем. Мы как бы призываем детей, ну и их родителей в том числе тоже, да, чтобы дети занимались инженерными вещами. Да? Конечно, мы присматриваемся там, да, и школьников нам пока сложно приглашать к себе вот на стажировки. Мы делаем экскурсии определенные. Там, да, у нас, чтобы попасть, например, на арктическую платформу, это же не просто сел вертолет и прилетел. Там очень сложная система подготовки. То есть любой человек, прибывающий на платформу, проходит простой тренинг, когда в специальном бассейне вертолет падает. Там, да? А это первая простая ступень, из нее надо выбраться. А второе упражнение, которое идет очень быстро после первого, когда он переворачивается в бассейне. Вертолет всегда переворачивается. Реально, да? Третье, это когда все то же самое, но в полной темноте. Потому что в море, ну, в общем, не видно. И такие условия не очень пригодны уже совсем для всех. Там, кто сейчас вот отправит своего ребенка. Тем не менее, это не на все экскурсии мы можем походить, все объекты тоже простые. Но тем не менее, конечно, мы присматриваемся.
А как вот это организовано? Это с помощью VR вертолет организован?
Почему? Как технически? Настоящий вертолет, только он, естественно, с демонтированными лопастями и механизмами, но это реальный вертолет, чтобы человек в реальной обстановке, то есть он пристегнут, как есть там, да, он, конечно, они все в гидрокостюмах, как и передвижение на вертолетах тоже в обычной одежде, надо, это не так легко выбраться из него, когда у тебя может быть какая-то паника, ты должен делать какие-то вещи на автомате. Потом вверх ногами и в потемках, это, конечно, не самая тема. Но любой человек на платформе, вот у нас даже когда фильм снимали, актеры проходили сквозь тренинг, потому что по-другому невозможно попасть туда.
Ну, а вы проводили какой-то подсчет, сколько людей выбирается из такого вертолета?
Мы нет, это просто общемировые требования, да. Все возможно в этом мире. Надо, задача же в том, чтобы человек был максимально готов к этой
разным
ситуации.
Самым ситуациям, там, да.
И все, что компания может сделать, то есть все-таки человеческая жизнь имеет высшую ценность, да, и мы видели массу, ну, слава богу, не массу, но случаев в мире накопилось определенное количество, в том числе на платформах. Там, да, были трагические эпизоды, и, естественно, весь мир, вся индустрия делает правильные выводы для того, чтобы потом никогда это не повторялось. Там, да.
Давайте еще поговорим про дополнительное образование, потому что есть такое ощущение, что школа, ну, не даст вот ребенку того, о чем мы вообще здесь сегодня разговариваем. Станислав, вот можете порекомендовать какие-то занятия, какие-то, может быть, просто вот точки или просто навыки, методические курсы, которые может использовать ребенок, вот, которому, в общем, интересно, да, то, чем вы занимаетесь, чтобы он впоследствии мог участвовать в соревнованиях, работать вот в «Газпромнефти», что, как заниматься дополнительно?
Ну, смотрите, здесь сложно дать совет, который будет справедлив по всей территории страны.
Ну,
она у нас, к счастью, довольно большая. Да. Могу сказать, что сейчас ситуация довольно радикально и в лучшую сторону изменилась по сравнению с тем, что было, когда я был в возрасте тех ребят, с которыми мы сейчас занимаемся. В одной только Москве 12 детских технопарков, не говоря уже о огромном количестве кружков, ЦМИТов и так далее. По стране только в кванториумах 21 кванториум имеет космическое направление, тоже практически там, ну, точно во всех федеральных округах, там, во всех крупных регионах и регионах, имеющих космическую историю, как правило, уже есть или скоро появится. Есть программы ЦМИТов, которые тоже в какой-то степени ориентированы на это. Кружков робототехники, мне кажется, сейчас уже такое количество, что уже важно правильно уже делать выбор между ними.
Да.
Да. И многие из них дают некий базис. Вопрос только уже в том, что наш уважаемый молодой участник хочет для себя сам. Здесь в какой-то степени ему могут помочь ориентироваться многочисленные соревнования, коих тоже сейчас там хороший выбор. Есть олимпиады НТИ, в которой уже больше 20 профилей в самых разных направлениях. Здесь это космоса 3, но это только космос. Есть все что угодно, там и энергетика, и финансы, и программирование, и биология, и нанотехнологии, все что угодно. Есть специализированные конкурсы, программы «Дежурные по планете», которые ориентированы именно на космос. Есть старые, добрые, хорошо зарекомендовавшие себя проекты. Это «Консаты», конкурс там, Самарского государственного университета, «Спутник» там, с финалом в «Артеке». Их довольно много, на самом деле. Есть много космических смен, на которые можно целиться, подавать туда заявки, принимать участие. Если наш уважаемый молодой участник в достаточной степени мотивирован, он может даже самостоятельно простроить подобную траекторию. Ну, разумеется, в образовательных центрах, вот, в частности у нас, это могут помочь. И тут я бы добавил еще один такой важный момент. Он в какой-то степени относится вот к предыдущему блоку, о котором говорил Сергей, вот, который здесь упоминалось, и в меньшей степени непосредственно про дополнительное образование ориентирован. Сейчас изменяется сама отрасль, парадигма, в которой мы все существуем. Если раньше, если человек интересовался космосом, то были только предприятия Роскосмоса и больше ничего. Сейчас, конечно же, мир поменялся. Появляется частная космонавтика, появляются проекты, которые были совершенно немыслимы раньше. Да? Вот в нашей среде часто упоминаются проекты вида, например, Planet Lab западного, когда там, относительно небольшая команда массово стала запускать очень дешевые по прежним всем оценкам аппараты, которые снимают там практически всю поверхность Земли, да, статистически не точно, не полностью покрывая, но, как правило, покрывая с очень высокой точностью и решая задачи, которые раньше не были мыслимы без участия крупных корпораций. И такого рода вещами сейчас может неожиданно заняться там практически каждый. И ребята, которым интересен космос, имеют всегда возможность, во-первых, попробовать себя не только в предприятиях крупных, да, но и в малых стартапах, которые сейчас очень так зубастенько прорываются на рынок, или даже подумать о чем-то своем. Как бы это не закрытая область. Сейчас,
и да. Уже не такая вот героическая, то есть могут самые разные люди в ней самые разные вещи пробовать и делать. Станислав, спасибо, у нас просто осталась минута, я хочу Сергея попросить назвать вот буквально 2-3 качества, которые таким хорошим, надежным работодателем, который не закроется через 2 недели после того, как человек туда устроится на работу, нужны. Вот, пожалуйста.
Да, ну я считаю, что в любом случае и в ближайшие столетия, то есть всегда будет цениться целеустремленность, смелость мышления, мужество и способность доводить начатое до конца.
Спасибо большое. Мы прощаемся. В эфире была программа «Выше среднего». Сергей Овчинников, Станислав Аретинский, Екатерина Баяндина.